Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня наша программа записывается в Перми, где только что в Музее политических репрессий завершилась конференция, научно-практическая конференция на тему «ГУЛАГ и война». И, собственно говоря, эта тема и остается темой и нашей сегодняшней программы с моими гостями и заодно участниками конференции, которые я вам с удовольствием представляю. Это Юлия Кантор, профессор педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге, Дмитрий Белов, сотрудник фонда, благотворительного фонда «Сталинградская битва», город Волгоград, и Александр Кузьминых, доктор исторических наук, ну, естественно, историк из города Вологды. Москвичей среди вас нет, я один среди вас москвич, поэтому у нас, то есть я еще в дополнение, вернее, к вам москвич, так что у нас сегодня такая довольно обширная география. Итак, тема «ГУЛАГ и война». Ну, много вопросов в связи с этим возникает, и мне кажется, здесь вот давайте начнем с профессора университета имени Герцена, Санкт-Петербург, Юлии Кантор, чтобы задать, может быть, первый такой общий вопрос. А вот в историческом сообществе эта тема считается достаточно разработанной, потому что мне кажется, что она, в общем, практически как-то только стала появляться, ну, на моей памяти в последние годы.
Ну, вы знаете, эта тема как раз является очень фрагментарно разработанной, и именно это натолкнуло меня на мысль вот придумать такую конференцию «Эхо войны и эхо победы», потому что тема ГУЛАГа, и не только самого ГУЛАГа, а и тема взаимосвязи послевоенного общества с системой ГУЛАГа является такой, я бы сказала, ну, латентной, что ли. А уж тема взаимоотношений ГУЛАГа и военнопленных, то есть управления по делам военнопленных там, и интернированных, которые формально в систему ГУЛАГа не входили, отдельный сюжет в послевоенной и военной истории. А в случае с Пермью, где мы сейчас находимся, ситуация совсем интересная, потому что сюда было переведено огромное количество шарашек, так называемых, да, закрытых КБ, действовавших в системе ГУЛАГа, где работали интеллектуалы, заключенные ученые, физики, математики, химики и так далее. Это мы знаем по Солженицыну, например, да, не только по нему. И эта тема звучит, знаете, такими ядрышками. А в основном, если изучается что-то, то роль ГУЛАГа в военной экономике и только. И все. И мне показалось, что именно здесь, на месте события, так сказать, и в мемориальном комплексе политических репрессий, это логично провести. А круг, который собирается для изучения этой темы, тоже даже не является кругом, потому что для кого-то это периферическая тема, а для кого-то и вовсе закрытая. И это было видно даже по обсуждению, мне кажется, которое вы замечательно провели на круглом столе, что эта тема для всех каждый раз становится какой-то такой угловатой, правда?
Ну да, мне кажется, она просто действительно даже не структурирована внутри, как вы правильно только что сказали. Это то, что, допустим, военнопленные, да, они же не входили формально, да, в систему ГУЛАГа. Да? Вот я Александра Кузьминых спрашиваю об этом, потому что ваш доклад был посвящен скорее в большей степени немецким военнопленным, да, чем нашим соотечественникам, которые оказались в системе ГУЛАГа.
Да, вот я вообще выделил бы в проблеме «Война и ГУЛАГ» несколько сюжетов, но по всем из них опубликовано достаточное количество работ. Во-первых, это как раз проблема эвакуации, то есть как ГУЛАГ отреагировал на начало войны, каким образом это повлияло на численность, состав контингента. Вот я просто сразу по ходу своего выступления несколько, может быть, каких-то фактов привел бы, да, чтобы было понятно. ГУЛАГ, деятельность его очень сильно, да, изменилась под влиянием войны. Известно, что ГУЛАГ стал местом, где проводилась мобилизация заключенных, и в годы войны 970 тысяч, да, заключенных было призвано на фронт. Вот, с другой стороны, ГУЛАГ стал...
Извините, я сразу перебью, чтобы было понятнее нашим слушателям. 970 тысяч призванных на фронт, то есть это людей фактически, ну, если так можно сказать, досрочно освобожденных, да? То есть у них сроки как бы еще бы продолжались, если бы не война.
Да, это осужденно за малозначительные преступления, это бытовые Вот. А с другой стороны, количество осужденных за особые преступления, в том числе контрреволюционные, оно повышалось в структуре. Вот, во-вторых, контингент поменялся тоже по гендерному признаку. Количество мужчин сократилось в ГУЛАГе. Вот если на начало войны там около 7% женщин составляли, то к концу войны 26%. То есть поменялся. Сроки осуждения тоже изменились. То есть количество лиц, осужденных на значительные сроки, там 10 лет и выше, оно тоже выросло. Физическое состояние контингента изменилось, потому что снабжение осуществлялось по остаточному принципу ГУЛАГа, и количество дистрофиков, доходяг, и количество умерших в ГУЛАГе, оно тоже вырастало. Особенно это касается начального периода войны. Вот. Что касается военнопленных, то вы совершенно верно заметили, это отдельная лагерная структура, вот, не входившая в ГУЛАГ. И в годы войны, если ГУЛАГ мы видим в численном плане и в плане, может быть, выполнения каких-то стратегических задач, он все-таки чуть-чуть менялся, и его доля, конечно, оставалась высокой, то мы видим, все-таки динамика, да, имеется в виду по количеству контингента в сторону уменьшения. Да? А военнопленные, наоборот, они в численном плане прирастали. Если вот в лагерях военнопленных в 42-м году 20 тысяч содержалось, то к концу войны уже 2 миллиона. Вот. И в этом плане можно говорить, что архипелаг Уфи, Главное управление по делам военнопленных, он как бы компенсировал архипелаг ГУЛАГ. Да? И это очень интересно.
Здесь такая языковая, конечно, еще есть любопытная вещь, потому что ГУЛАГ, конечно, я думаю, что вообще уже многим слушателям нашим, ну, из более молодых поколений, надо уже объяснять, что вообще-то ГУЛАГ – это Главное управление лагерей. Это не какое-то слово, да, самостоятельное. Но оно стало самостоятельным словом, обозначающим всю, да, лагерную систему. Военнопленные, не военнопленные, все это называют ГУЛАГом, естественно. Это ладно. Еще одно уточнение, я не знаю, а вот как работала советская система судебная, что ли, да, правовая. Вот их освобождали, а вот формально как-то это оформлялось, там УДО, то, что сейчас называется, или какой-то, или просто брали, уже не до того было.
Ну, это осуществлялось, соответственно, по указам Президиума Верховного Совета.
Это как амнистия оформлялась?
Да, совершенно верно, как амнистия. Причем амнистия, вот это, проходила несколько этапов. В 41-м году были приняты указы, насколько я помню, в июле, в октябре. В 45-м году была послевоенная амнистия уже в честь победы над фашистской Германией, там около 650 тысяч, а в 41-м году там около 750 тысяч было амнистировано. То есть по этим указам лица, которые могли быть призваны в армию, они освобождались.
Хотели добавить?
А я хотела не то чтобы добавить, а так уточнить скорее для себя. Ведь и в 41-м году, и дальше эти амнистии, ну, вы уже упомянули, что касались в основном осужденных за легкие преступления, не политические, так сказать. И в 45-м году это тоже вот была очень такая болезненная история, известная нам даже и по кино. Да? Амнистия коснулась бытовиков, но не политических в основном, ну, очень мало.
Вы имеете в виду холодное лето?
Холодное лето? 53-й год. Нет, это не только холодное лето, это еще и знаменитая ликвидация. Да? Там же тоже, из-за чего страну захлестнула опять волна бандитизма и так далее, потому что отпущенными оказались именно вот эти люди, да, рецидивисты, бандиты и так далее. А практически в минимальной степени эта амнистия коснулась политзаключенных. Меньше 7%, если я не ошибаюсь, от общего числа амнистированных были политзаключенные. То же самое и в начале войны. Вот возможность уйти в армию воевать и не в штрафбате, это только для бытовиков, а отнюдь не для 58-й статьи. Тоже важный момент. Но о таком страшном сюжете, как разгрузка тюрем, разгрузка – это же эвфемизм, это же расстрелы. О чем говорил на конференции докладчик из Белоруссии. Да, это же... Он известный, этот сюжет, но очень, даже на фоне общей истории начала войны, очень некомфортный. Да, потому что в тех местах, а таких мест, как мы понимаем, было очень много на нашей стране, вначале с запада, западных ее границ, куда наступал вермахт, когда не было возможности эвакуировать тюрьмы, то там просто людей расстреливали. Причем не только осужденных, но и тех, кто еще находился под следствием, просто арестованных.
Да, я тоже хотел бы вот,
снова Александр Кузьмин
по этому поводу добавить информацию, что вообще 42-й год он считается самым рекордным годом по количеству умерших в местах заключения за всю историю нашей вот, уголовно-исполнительной системы. Вот, потому что 376 тысяч умерло, а вообще за годы войны в ГУЛАГе около 1 миллиона человек погибло. Чтобы было понятно, в 42-м году умер каждый четвертый заключенный. И если смотреть и региональные, и общесоюзные материалы, особенно вот осень 41-го года, зима 42-го, то видно, в ГУЛАГ идут постоянно сообщения всех учреждений о резком росте смертности. Вот это было вызвано и эвакуацией, сокращением норм питания, то есть смертность носила вот такой катастрофический характер.
Ну, как я понимаю, Александр занимается этой тематикой в том числе и потому, что на территории Вологодской области, да, были лагеря. Я сейчас вот обращаюсь к Дмитрию Белову. У вас в Сталинграде тогдашнем, да, ныне Волгограде, у вас, я так понимаю, не было, да, такого ГУЛАГа?
Во время войны. Два исправительных трудовых лагеря у нас присутствовало. Причем это два ИТЛ, то есть исправительных трудовых лагерь в системе ГУЛАГа, которые занимались исключительно главной стратегической задачей. Это постройка железной дороги из Саратова в Сталинград. Это Волжская ракада, так называемая. Вот, чтобы было понятно, скажу, что до Сталинградской битвы, в начале Сталинградской битвы, к этому времени были перерезаны все три железные дороги. Одна идет, на, грубо говоря, на московское направление, остальная в Ростов-на-Дону, и третья вот в Ставрополь. Все они были три перерезаны. В Заволжье, то есть на левом берегу Волги, тоже имелась железнодорожная ветка, но она не была связана, через Волгу не было у нас моста, была железнодорожная переправа. То есть это три огромных корабля, которые могли 40 вагонов принять и перегрузить на другой берег. Специальные железнодорожные причалы были. Все они были потоплены в один день, 23 августа 1942 года. Соответственно, с точки зрения обороняющихся, вот, это удобно, потому что противник не имел возможности использовать железные дороги для оперативного снабжения. Но у немцев было все в порядке, они через грузовики перегружали это в станции Морозовская и все это везли добро.
Железные эти дороги перерезаны нашими...
Это был, можно сказать, в такой же дорожной блокаде, можно сказать. Да. То есть противник перерезал, и мы не могли использовать их в полной мере. Вот. Имелись железнодорожные узлы... Имели железнодорожные узлы, кольцевая дорога, по которой курсировали бронепоезда, но все это было где-то до сентября 1942 года. И поскольку именно идея начать контрнаступление, ну, скажем так, была сформирована, не будем там освещать вопрос малоизученный, кто когда именно пришла эта идея в голову, там, Жукову, Сталину или еще кому-то, вот, или вместе взятым, вот, но для того, чтобы реализовать этот план контрнаступления, нужна была ракада. В переводе с французского, ракада – это специально построенная железная дорога вдоль линии фронта для максимального оперативного снабжения боеприпасами, вот, ну и подкреплениями, резервами и так далее. Поэтому для того, чтобы построить эту железную дорогу, Волжскую ракаду, да, и были специально созданы эти два ИТЛ. То есть, в принципе, больше у нас не было именно в системе ГУЛАГа лагерей. Все остальные – это военнопленные, да, они другая система, занимались восстановлением Сталинграда, часть потом Волжско-Донской канал строила. Вот, и это подвиг, трудовой подвиг этих людей. 500 из них были награждены медалью за оборону Сталинграда. В целом это, ну, полтора десятка, 15 по разным там, в разные месяцы, учитывая смертность, приток самых разных, около 25-30 населенных пунктов, тюрем, лагерей от Дальнего Востока до Грузии, Армении, начиная там чуть ли не с севера России, все это стекалось, так набралось 15 тысяч человек, 5 тысяч военнослужащих, 600 человек вольнонаемных и 1500 местного населения. Вообще в историографии обычно говорили, что Волжская ракада построена усилиями саперных армий и местным населением. Но в основном, как правило, привязывались в том числе к строительству противотанковых рубежей. Там, конечно, да, и саперные армии, местного населения, не одна сотня тысяч человек. Вот. Но вот именно вот благодаря документам и монографическое исследование, посвященное, выполненное сотрудникам Российской академии наук, посвященное вот именно Волжской ракаде, там четко видно, что на 90 там, с лишним процентов это труд именно системы ГУЛАГ. За 133 дня они построили эти 340 километров. Там ошибки в проектировании, конечно. Нужно было пустить дорогу в декабре, но им сказали, чтобы это было сделано в августе. Они сделали первый поезд, пошел 11 сентября, скорость максимально 30 километров, потому что вот там где-то балансировка, там еще какие-то технические моменты. Одноколейная она была, то есть в одну сторону, в принципе, не могли поезда разъехаться. Там. Вот. И что интересно, рельсы за отсутствием таковых сняли с Дальнего Востока, с уже построенного БАМа, и перевезли через всю страну, чтобы вот эти 340 километров завершить. Вот. И таким образом 11 сентября они выполнили эту стратегическую задачу.
Ясно. У меня вопрос ко всем троим, наверное. Насколько вы знаете, вот я понимаю, что в системе там ГУЛАГа, да, если мы уже говорим все-таки о ГУЛАГе, ну, какой-то, наверное, все-таки учет был, да, кто был отправлен в армию, да, вот эти 700, там сколько тысяч, как вы, Александр, сказали. А в армейской системе, Красная, в РККА, когда пополнение, это отмечалось, что этот человек, там, я не знаю, со свободы пришел, а этот там пришел из лагеря.
Ну, это же в личных, это же в делах, в документах, с которыми любой военный... А это обязательно, но это вносится, конечно, ну, в любое личное дело, естественно, человек приходит с... Мне кажется, любой.
Ну вот я знаю, допустим, по военнослужащим, которые в спецлагерях
содержат. Закончите, просто отсюда мой следующий вопрос, вы сразу на него и ответьте. Отношение к ним в армии.
А, отношение к ним в армии.
Нет, ну вот как, они регистрировались, отмечалось это формально, что он пришел без заключения.
Ну вот тут точно информацию я не располагаю. Я знаю, вот, допустим, механизм освобождения из спецлагерей, где находились военнослужащие, освобожденные из окружения и плена. Да, это другая структура.
Категория.
Да, другая категория. Вот. Они после прохождения фильтрации направлялись в военкоматы, соответственно, там делались соответствующие пометки. Вот, и если он проходил эту фильтрацию, то за ним, конечно, вот этот особый отдел НКВД какой-то контроль формально осуществлял.
Вот. Уже потом действующий.
Да. А что касается заключенных, то осужденных за бытовые преступления, по-видимому, конечно, такому контролю не подвергались. Да.
Это уже, ну, человек, если доживал до конца войны, это уже считалось искуплением вины, да, к этому уже не возвращались.
Да, хотя вот это явление как повторники, да, известно, что вообще лица, которые были осуждены в годы войны, и когда вот репрессивность законодательства в послевоенный период снова усиливалась, то известны факты повторного осуждения. Вот, и
за прежние преступления или за новые преступления?
Тоже я конкретных фактов в данном случае не приведу, но общая закономерность была, что лица, имевшие, да, какую-то вину перед советской властью, они все-таки отслеживались, да, и в данном случае советская юстиция по отношению к ним была очень суровой.
А участие в боевых действиях, оно учитывалось, вот что вот он в своей биографии?
Это вопрос, который задает Дмитрий Белов, Александр Кузьмин.
Нет, это интересно узнать. То есть это биография как-то учитывалась, что он ордена, может, медали какой-то проявил себя, как-то характеристика, может, есть положительная, не учитывалось, нет?
Ну, мне кажется, это все равно бы было свидетельством того, что человек полностью реабилитировался, да, и в данном случае понятно.
Если вернуться, наверное, к начальному этапу, то есть, видимо, одному из самых сложных, если я правильно понимаю, это эвакуация, да, заключенных по мере того, как территория становилась оккупированной. Тюрьмы, там, лагеря, да, места заключения. Там же составлялись такие списки неких приоритетов, да, там кто первый, да, кто это самое, на какой, они были последние или первые, то есть с них начинали и им заканчивали, они заключенные.
Ну, если это лагеря, если мы говорим о лагерях, то такая особая. вот с тюрьмами.
Это разное?
Нет, дело в том, что ну, мы уже немножко коснулись темы разгрузки тюрьм, так называемых. Да, естественно, первыми старались эвакуировать так или иначе тюрьмы и лагеря, находящиеся на западных границах, то есть наиболее угрожаемых районах. Да? Так или иначе, это как раз северо-запад, это просто западные части Советского Союза, это Украина и Белоруссия, естественно. Да? Но там, к сожалению, как мы знаем, и Карело-Финская, разумеется. Да? То есть это приграничные, все приграничные истории, так сказать. К сожалению, далеко не все успели. Ну и вот эта переброска, понимаете, ведь это общая ситуация, насколько я понимаю, для всей системы экономического хозяйствования Советского Союза. Не было четких эвакуационных планов музеев, хоть мы говорим на совсем другую тему, и они были совершенно мизерные, не были подготовлены эвакобазы. С учетом общей ситуации с советской политической доктриной, когда декларировалось, что воевать-то мы будем исключительно на чужой территории врага от объема от границ, то и планы, касающиеся огромных контингентов лагерей и мест их расположения, тоже были далеко не всегда адекватны, но и по объективным причинам, катастрофически складывающейся ситуации на фронтах, а значит и быстрому откату фронта на восток сначала, да, значит, и это далеко не всегда успевали делать а. вовремя, б. так сказать, правильно соблюдение всех необходимых норм, а это переполнение, да, естественно, чудовищное переполнение составов, и еще при этом, как эвакуировать составы с заключенными, когда это делается совершенно отдельно в особых условиях, а нужно пропускать идущие навстречу или по тем же рельсам эшелоны, продовольствие и так далее, да, эвакуированные учреждения обычные, это, конечно, совершенно особая ситуация, насколько я знаю, отдельно вот этой составляющей вообще никто не занимается, вот.
Ну, вот тут уже небольшое дополнение сделаю. Эвакуация нередко проводилась заключенных пешим порядком, да. Вот известно, что на территории Западной Украины были случаи, когда колонны заключенных не успевали эвакуировать, они подвергались налетам авиации, и конвой тоже вынужден был оружие применять. Вот. Далее, эвакуация, вот, допустим, на территории Вологодской области из районов прифронтовых тоже осуществлялась пешим шагом. Интересно, что заключенных использовали на строительстве военных оборонительных рубежей. Вот у нас, допустим, на территории Вологодской области был так называемый Вологодский рубеж, где они зимой строили себе палатки, бараки и вынуждены были сразу же после эвакуации фактически включаться, да, вот в это, в ударный труд. И это, одна, кстати, из задач ГУЛАГа в годы войны было как раз участие в военных, да, вот этих оборонительных мероприятиях. И известно, что в годы войны ряд крупных объектов был законсервирован. Вот у нас на территории Вологодской области, допустим, строительство Череповецкого металлургического завода было свернуто, которое Череповец ЛАГ осуществлял. В то же время ряд строек ГУЛАГа был объявлен ударными. Это прежде всего заводы, производившие металл, железные железнодорожные дороги, вот эти магистрали. Вот. То есть эвакуация, она действительно носила характер такой стихийный. И...
Но вместе с предприятиями, там если работали заключенные на каком-то предприятии, предприятие эвакуировалось на восток, то заключенные вместе с предприятием вряд ли, да, эвакуировались.
Да, это совершенно отдельно было. Ли, да,
так... Не могу говорить, потому что предприятие эвакуировало своих сотрудников вольных. Я почему хотела добавить, вспомнила, пока Александр говорил, совершенно замечательный фильм, где молодой Евгений Миронов «Перед рассветом». Помните? Замечательный фильм, это как раз рассказ о том, как эвакуируется эшелон, тогда поезд, да, то есть это не, редкий случай, когда это не пеший этап, с заключенными, и начинается авианалет. И, естественно, в этом этапе...
Помню.
И в этом этапе находятся и политзаключенные, и уголовники, и прочие. И вот они, да, и Панкратов Черный там играет как раз вот бандита. Фильм потрясающий именно потому, что вот оказывается ситуация. Один мальчик НКВДшник раненый, политзаключенный и бытовики, так называемые. Да? И вот что с ними потом происходит дальше, да?
Ну, с нами вот что происходит. У нас перерыв на новости, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня она идет из города Перми, где только что закончилась конференция на тему «ГУЛАГ и война». Ну, не совсем в Перми, а в 110 километрах от Перми, в музее политических репрессий, открытом на территории бывшего лагеря Пермь-36. И три участника конференции, и три составные части нашей сегодняшней программы. Это Юлия Кантер, профессор университета, педагогического университета имени Герцена Санкт-Петербург, Александр Кузьминых, доктор исторических наук, историк из Вологды, Дмитрий Белов, сотрудник благотворительного фонда «Сталинградская битва».
Кандидат исторических наук,
да, чтобы...
Вице-президент,
я сказал, просто сотрудник. Один сотрудник? Вы? Понятно. Мы продолжаем говорить. Очень многие аспекты, ну, для меня, во всяком случае, я думаю, что для наших слушателей, в общем, совершенно неизвестна эта тема ГУЛАГ и война. Как я понимаю, и среди историков не так уж много людей, которые этим занимаются. А все-таки в первой части об этом говорила Юлия Кантер, уже повторяться не будем. Я продолжаю вас расспрашивать о том, что же тут такое было. Известно ли, я не знаю, там, количество... награжденных, там, то есть награждение бывших заключенных и ставших, да, там, рядовыми офицерами Красной Армии, их прошлое не влияло же, наверное, на оценку их там, боевого пути, да, боевых заслуг. Там герои Советского Союза есть среди них? Знаете вы или нет?
Спецпоселенцев был доклад, был один доклад, что один спецпоселенец получил звание Героя Советского Союза. Вот на конференции. Да? Была информация статистическая, в том числе там Орден Славы, больше тысячи. Но это было ограничено какой-то областью, Томской, по-моему, областью был доклад. Вот там вот по спецподселенцам исключительно был доклад. То есть там есть статистика, да, у сотрудника музея.
Да. Отношение к ним, да, все-таки оно было такое же, как ко всем другим, или все-таки некая тень ложилась на них?
Тень, безусловно, ложилась. Это, опять же, понятно и по документам, и по литературе, в том числе художники, созданные авторами, которые так или иначе через это прошли. Дело вот в чем. Если люди попадали в штрафбат, ведь, например, если человек из лагеря, да, все-таки получал какой-то шанс, такое было, смыть кровью, как это называлось, да, то есть, да, доблестными военными заслугами, то его могли представить действительно за, и такие случаи были, да, за совершенные подвиги на поле боя, даже штрафбатовцы, хотя это особая ситуация, конечно, могли представить к награде государственной медали или ордену, вот. Но это такие редкие случаи, да, ну, по сравнению с аналогичными в обычных фронтовых частях, да, что это, ну, наверное, единицы, очень незначительный процент. Но такие случаи все-таки были. И, ну, это так, немножко к слову, а вот, коль мы заговорили о теме спецпереселенцев, это же тоже входило в систему ГУЛАГа именно. Мы же понимаем, что война, и меня очень порадовало, что на конференции и пермскими участниками, и не пермскими, а из там, Якутии и многих других регионов, да, Ханты-Мансийского региона, обсуждались вопросы и спецпереселенцев, попавших во время войны вот на эти территории, да, а это же, так сказать, люди, это немцы, не поляки и многие-многие другие, кто попадали вот под этот указ, да, о ситуации с спецпереселенцами, и составляли новые контингенты, которые тоже работали и на экономику ГУЛАГа, и вообще населяли эти территории. Тоже же отдельный сюжет. И вот память регионов об этом, это вообще такая, да, вот как мы видели, да, мертвая дорога, что это? Эти местечки, названия которых мы и не знаем, да, Лабытнанги, еще какие-то места, да, на карте нашей страны, которые сформированы в преимущественном смысле именно спецпереселенцами.
Я так понимаю, есть особая категория, это депортированные народы. Да? Я не знаю, занимался ли кто-то из вас этим, да, но вот их как бы судьба, им же, то есть по определению им не доверяли. Да, как же можно дать было в руки винтовку и отправить на фронт?
Там же еще отдельная ситуация. А они кто, да, вот представители депортированных народов? Это ведь даже как бы несудимость. Это очень...
Ну, да,
нельзя сказать, что они осуждены, и по документам это видно. Это просто, ну, так же, как административная высылка, не совсем понятно, что такое даже в системе советской правовой системы. Так и здесь. И, ну, лично я не занималась, может быть, Александр как раз об этом скажет более подробно, но государство внимательно за ними следило. И надо понимать, что эти спецпереселенцы, опять же, это еще и значительное число, это же семьями, да? Это женщины, дети, старики. Это же не только призывной как раз возраст или призывной контингент.
Да, я хотел бы дополнить. Да, вообще, как бы, система спецпоселения, она представляла отдельную структуру. Вот, какое-то время она входила в состав ГУЛАГа, а в 43-м году был отдельный отдел спецпоселения выделен, да? И количество спецпоселений численность поселенцев, оно в годы войны увеличивалось. Это диктовалось тем, что проводились так называемые депортации возмездия, начиная с известной депортации вот, советских немцев 41-го года и заканчивая депортациями вот, 44-го года, да, чеченцев, ингушей, крымских татар и прочее.
А вот. В Ленинграде это коснулось как раз представителей так называемых неблагонадежных национальностей. Помимо немцев, например, отец Ольги Бергольц попал под высылку как немец. Финны, латыши и представители других национальностей. То есть это такие точные были, но именно из-за того, что это приграничная территория, плюс блокированный город, оттуда тоже.
Вот, спецпоселенцы тоже они выступали как источник пополнения Красной Армии. Вот известно, что более 300 тысяч только из числа кулаков, так называемых труд поселенцев, было призвано на фронт. И среди них были герои Советского Союза, безусловно. Вот. И что касается вот такой, допустим, тоже интересной спецкатегории, да, спецпереселенцев, как поляки, вот, то часть из них, значительная часть из них была призвана, допустим, в армию Андерса. Вот, и уже воевала за пределы Советского Союза. Вот, то есть общая тенденция была к тому, что система спецпоселения частично освобождалась, да, в годы войны, допустим, те же самые кулаки, да, хотя полностью за участие в Великой Отечественной войне в 47-м году почти значительная часть из них была освобождена от режима спецпоселения. С другой стороны, появлялись вот новые, да, категории спецпоселенцев, и они пополняли, опять же, вот эту структуру.
Спасибо еще, Дмитрий Белов.
Да, вот вы спросили по поводу отношения и о наградах. Я вспомнил очень интересный случай в истории Сталинградской битвы. У нас там 126 или 7 или 8, не помню, героев Советского Союза и 4 героя Российской Федерации есть. Вот. Среди них есть такая интересная история. Танк КВ, по-моему, КВ, экипаж 5 человек, окружен, немцы предложили сдаться, отказались, облили бензин и подожгли. 4 человека из экипажа получили звание Героя Советского Союза, а 5-й с немецкой фамилией Ганус был вычеркнут. При Горбачеве, когда вот начались вот определенные, да, наши политические процессы, то родственники стали задавать вопрос, а почему? Ведь одинаковая судьба, одинаковый подвиг, может быть, надо восстановить. Но пока собирали документы так и так далее. То есть есть памятник, 4 фамилии, но и фамилии вот Гануса нет. Есть документы, что он там был, все есть. Да.
То есть 5-я фамилия так и не появилась на памятнике.
Распался Советский Союз, и тогда ему присвоили звание, но Герой Российской Федерации. Вот получается, что он сражался за одну страну, а получил звание другое. Получается, экипаж 4, поэтому есть в экспозиции музея панорам Сталинградской битвы 5 фотографий, и отдельно в 6-м зале музея под фотографией Гануса медаль, ну, муляж, медаль Героя Российской Федерации. Да,
да, Юрий Александрович.
Я про польскую тему тоже. В продолжении того, что сказал Александр, это очень интересный случай с армией Андерса и самим лично. Ведь в армию Андерса попали во многом еще и те, кто не погиб в Катыни. То есть это те контингенты польских граждан, да, это люди разных национальностей, но граждане Польши до того, как случилось событие 1 сентября, потом 17 сентября, да, 1939 года. Ведь эти люди попали в Катынь, Медная, если говорить о территории России, а потом Пятихатки, если говорить об Украине, и Куропаты в Белоруссии, они попали, не выезжая из собственных домов, да? То есть их брали, и они становились, это осадники, жандармы, прокурорские работники, военные и прочие госслужащие, отнюдь не только военно обязанные польского государства. Они попадали в качестве, вот это очень интересный момент с юридической точки зрения, они попадали в лагеря для военнопленных. Ну и потом уже с ними случилось то, что случилось, о чем мы хорошо знаем. В этом смысле в нашей теме очень интересен вопрос, мягко говоря, никак не решенный и уж совсем некомфортный. Советский Союз ведь войны, как мы официально знаем, в 1939 году не вел. А систему, в системе НКВД, поскольку это было подчинение НКВД, лагеря для военнопленных создал. Да как-то либо туда.
Видимо, войну вело только НКВД.
Нет, ну вот как-то либо туда, либо сюда. Этот вопрос так и не решен. Если есть лагеря для военнопленных, значит идет война. Если нет войны, то на каком основании эти граждане становятся военнопленными?
Да, ну, таким образом мы перешли к теме, которую я хотел особо затронуть, это тема военнопленных, да, немецких военнопленных. Я так понимаю, что у вас в Вологде, ну, на Вологодщине просто было достаточно много лагерей, да, для немецких военнопленных, раз ваш интерес научный туда обратился.
Да, у нас вообще Вологда, она интересна тем, что это все-таки был прифронтовой регион, вот, и у нас на территории территории области был создан, во-первых, один из первых лагерей вообще передов Второй мировой войны. Два, кстати, лагеря. Это Вологодский, Зайникевский лагерь и Грязовец. И что интересно, первоначально Берия предлагал даже сделать местом концентрации контингента польских офицеров Зайникево. То есть это означало, что в дальнейшем местом расстрела стал бы не Козельский лагерь, да, Старобельский и Осташковский, а Зайникевский лагерь. Вот. Но Сталин написал на проект этой директивы поместить на юге Старобельске. Вот. И из Зайникева военнопленные были вывезены уже в другие спецлагеря. Вот. Далее у нас Грязовецкий лагерь находился, единственный лагерь, где финны содержались перед зимней войной. Вот. Они содержались достаточно неплохо, к труду не привлекались, и все были...
Это финны зимней войны, да?
Да. Вот затем этот же лагерь, дальше развиваясь, был местом содержания военнослужащих советской армии, освобожденных вот как раз из плена. То есть 41-й год, как спецлагерь он был. И в дальнейшем, в 43-м... Да. И в 43-м году его преобразуют в лагерь для содержания офицеров вермахта. Вот, то есть лагерь уникальный. В нем содержался, кстати, Эрих Хартман.
Знаменитый ас.
Кроме того, на территории лагеря был Череповецкий лагерь-распределитель, который обслуживал Волховские, Ленинградские фронты и Вытегорский режимный лагерь, в котором уже содержались лица, подозреваемые в военных преступлениях. То есть регион интересный.
Знаешь, это чисто формальность, да, но вот эти люди, наши военнопленные, освобожденные в Германии, попавшие к нам, да, не прошедшие фильтрацию, то есть они попадали что, в систему военнопленных или в систему ГУЛАГа все-таки?
Вот тоже нюанс такой, да, немаловажный. Первоначально вот эти спецлагеря с 41 по 44 год находились в системе управления по военнопленным, что тоже означает, что на советских военнослужащих, попавших в плен, смотрели как на врагов. Да? И, соответственно, органы НКВД, а в этих спецлагерях были особые отделы, там основная задача была, конечно, это оперативно-следственные мероприятия и опросы, выяснение, как человек вел себя в период оккупации и нахождения в плену. А в дальнейшем спецлагеря выполняли еще функцию трудовую, то есть этот контингент использовали, затягивали сроки освобождения направления на фронт и их направляли на ударные стройки. Вот, то есть спецлагеря в данном случае как бы такую гулаговскую функцию стали выполнять.
Да, Юрий Хантович.
Спасибо, Александр. Я вспомнила, вы говорите, а я вспомнила насчет системы спецлагерей. Они же были не только на территории, собственно, Союза, куда в эти спецлагеря как раз попадали. Я сейчас вспомнила совершенно конкретный случай. Михаил Девятаев, знаменитый летчик, который, будучи в концентрационном лагере Заксенхаузен и работая в качестве военнопленного на обслуживании ремонтного завода, базы немецкого, он угнал самолет со своими еще двумя коллегами по плену. Он угнал самолет уже под конец войны, перелетел на нашу территорию вместе с этим самолетом. Это единственный в мировой практике такой случай. И немцы даже сняли о нем фильм о Девятаеве. Мне пришлось брать у него интервью. Так я к чему? В этом интервью он рассказал, а потом уже, естественно, это все уже достаточно подробно было и документально подтверждено, когда его по очкам перелетел, когда их там все поздравили с тем, что они такой героический поступок совершили, уникальный подвиг, они попали в фильтрационный лагерь все. Так вот, и его, поскольку фронт уже был на территории Германии, естественно, это 45-й год, весна, он попал в фильтрационный лагерь, а потом просто в лагерь Заксенхаузен, где находился спецлагерь НКВД. После войны, Бухенвальд и Заксенхаузен стали, соответственно, номером один и номер два спецлагеря НКВД. И Девятаеву, как он сказал, лейтенантик НКВД, который спрашивал, вот ты здесь сидел? Он говорит, да, все подтверждается по карточке. В каком блоке? Ну, тут он его назвал, там, условно говоря, блок А, барак такой-то. Тот говорит, туда и пойдешь. И Девятаев сидел там же, где он сидел до того, как бежал. Но потом у него было поражение в правах, естественно, и уже только в 60-е годы он был окончательно приравнен к правам и уже получил, по-моему, героя и так далее. Героя Советского Союза. Но это уже когда было, во время оттепели.
Александр, у вас в докладе был такой расчет чисто экономический, да, во что обходилось содержание, да, в лагерях, и насколько этот там, насколько это принудительный труд, насколько я помню, да, насколько он эффективен. Да, было такое? Да. То есть получалось, что затраты, конечно, больше, чем то, что приносил этот труд. Да. И был ли для военнопленных труд обязателен?
По советским нормативным документам, это в основном инструкция НКВД, и были специально разработаны договоры о порядке выделения рабочей силы. Вообще предполагалось, что каждый лагерь будет приносить прибыль. И это было одним из требований к данным лагерям. Но на практике, по отчетам лагерей, видно, что на содержание военнопленных, особенно в годы Великой Отечественной войны, государство тратило больше средств, чем получало за их работу. И до самого конца существования лагерей, то есть до завершения массовой репатриации, официально она завершилась в мае 50-го года, лагеря для военнопленных были убыточны. Вот прибыль мы видим только лишь в начале 50-х годов, когда они были уже фактически лагерями для военных преступников. То есть там содержался незначительное количество военнопленных, осужденных, и их уже по инструкциям ГУЛАГовским эксплуатировали.
Но ведь известно, я не знаю, вот еще в Москве очень много там построено тем же немецкими военнопленными.
Отстроено и построено.
Да, я сам жил, кстати говоря. Я сам жил, кстати говоря, в доме, который построили немецкие военнопленные. А это, значит, должно было быть эффективно. Они, так сказать, квалифицированные работники вроде, да? Бесплатный фактически труд.
Ну, конечно, среди них были опытные специалисты. Допустим, в 46-м году по отчетным документам управления по военнопленным, в лагерях военнопленных было выявлено 111 докторов наук, среди которых были известные немецкие ученые. Их старались переводить в спецбюро, использовали на предприятиях там, авиационной промышленности. Вот эта известная группа физиков-ядерщиков, которые
в Сухуми.
Да, использовались, разрабатывали советский атомный проект. Но основная масса военнопленных...
Я прошу прощения, из них тут лауреатом Сталинской премии даже.
Да. Николас Риль, да? Вот, совершенно верно, в 49-м году. И основная масса военнопленных, хотя среди них проводились опросы, кто какую специальность имеет, она, конечно, использовалась на таких неквалифицированных работах. И известно много воспоминаний, когда человек, имевший высокое образование, он валил лес или какую-то другую земляную там работу осуществлял. То есть в этом случае НКВД, оно было ориентировано на такие, вот, знаете, масштабные работы использования массовой рабочей силы.
Ну, надо сказать, что еще, насколько я понимаю, была еще одна функция, да, это... перевербовка, что ли, да? То есть довольно много с немецкими военнопленными работали идеологически. Я сам был знаком с коммунистами из ФРГ, то есть из Западной Германии, которые прошли через советский плен и которые стали убежденными коммунистами.
Это комитет «Свободная коммунист. Германия», да?
Это же вот там сложнее работали. Было внутри «Свободной Германии». Это там, да.
Вообще, вот очень интересно, когда управление по военнопленным было создано в 1939 году, там отсутствовало такое типичное для ГУЛАГа подразделение, как эксплуатационное вот это трудовое отделение. То есть предполагалось, что с ними чисто агитационная работа. Вот. И действительно, из военнопленных пытались воспитывать кадры для стран, так сказать, ближнего.
Для коммунистического движения.
И такая работа велась по национальному признаку. Это проявлялось в чем? В агитационной работе для военнопленных. Выпускались газеты, митинги. То есть, вообще типичные для ГУЛАГа формы пропаганды, агитации. Вот. Но эффективность этого значительно выросла после создания как раз специальных органов, независимых, как бы, да, формально, а на самом деле подконтрольных ЦК ВКП. Это Национальный комитет «Свободная Германия», Союз немецких офицеров, вот, в которые вошли как раз антифашистско настроенные представители верхов.
Сложнее, там еще была внутренняя конкуренция, там довольно такая сложная была ситуация, такая даже психологическая, я бы сказал. Да? Ну и, кстати говоря, именно, по-моему, через вот эти вот структуры офицерские, да, ведь потом и в Нюрнбергском процессе, да, выступали, по-моему, да? По-моему, Паулюс.
Да, очень интересно, что среди военнопленных проводилась работа, вот именно направленная на признание военнопленными участия в преступной войне. Вот известно для Германии, это актуальный вопрос, известна выставка об участии вермахта, известна книга, да-да-да.
Вот. И вот еще один вопрос. Вот у меня, может быть, это только впечатление, да, что все-таки условия содержания немецких военнопленных, вроде лагеря, но там, кому бы они ни подчинялись, но это советские лагеря, да? Вот, что все-таки они были мягче и более гуманные, что ли, если это слово здесь применимо, по сравнению там с нашими соотечественниками.
Я бы не дал однозначного ответа на этот вопрос. Была некоторая эволюция. Вот если взять военнопленных начального периода войны, поляков, финнов, они содержались в более или менее нормальных условиях. в начальный период войны условия были очень плохие. Нормы питания военнопленных были ниже, чем в ГУЛАГе. 42-43 год. И смертность была гораздо выше. Да. Но после войны мы видим, что смертность военнопленных становится меньше гулаговской. И после войны, отдельные годы, по моим подсчетам, а 49-й, военнопленных умирало меньше, чем общая союзная смертность среди населения СССР была. То есть здесь единой картины нет. Вообще, общий баланс смертности показывает, что в ГУПВИ больше умирало, чем в ГУЛАГе. Но за счет вот этой сверхсмертности 42-43 года.
Когда отношение было соответствующее.
Я хотел бы ответить на наш вопрос, ну, конечно, в контексте Сталинградской области, поскольку я вот именно историей этого региона больше занимаюсь. Вот если посмотреть и по нашим отечественным документам, и по немецким документам, то есть я знаком с работами немецких коллег, то и по воспоминаниям немецких военнопленных, опубликованных, то выясняется, что сталинградские немецкие военнопленные из-под Сталинграда, они качественно отличаются от других немецких военнопленных. Вот. Они даже и внешне качественно отличаются, потому что, сражаясь до последнего патрона, они были в очень плохом физическом состоянии, поэтому смертность была огромная, особенно в первые дни размещения их в лагерях. Советская команда не была готова к такому большому приему военнопленных, потому что считалось, что гораздо меньше немецких солдат находится в котле, нежели на самом деле. Вот. Поэтому куча всяких заболеваний, истощение на последней стадии и так далее привели к тому, что там большая смертность. Но те немецкие военнопленные, которые выжили, то есть 5%, это подсчитано, 5% сталинградских немецких увидели Германию. 5%. То есть только каждый какой, 20-й, да, увидел Германию. Чем это связано? Причем сами же эти немецкие военнопленные опровергают такие вот мифы иногда, да, которые, ну, мнения, назовем так, мягче, да, о том, что вот мы специальным голодом морили. Якобы для того, чтобы... То есть он считает, что необходимо анализировать, отвечать на ваш конкретный вопрос, конкретно на фоне ситуации с местным населением советским, вот в радиусе там 20-50 километров от лагеря. И он сравнивает. Нас кормили 1 килограмм хлеба в день. Советский, сталинградский рабочий получал, грубо говоря, работающий там по 12 часов 500 граммов хлеба в день. Потом еще шел, конечно, восстанавливать Сталинград вместе с немецким военнопленным, кто физически мог. Поэтому, если брать весну 43-го года, после Сталинградской битвы, конечно, первоначально советское руководство хотело, чтобы вот поправить им здоровье и вперед, значит, на восстановление Сталинграда. Вот. Но физически это было невозможно сделать. Поэтому был какой-то даже период, где-то вот лето 43-го года, когда... Значит, вспоминает вот один немецкий военнопленный, есть такой Клаус Фридш, у него есть неплохая книга, которую рекомендую, «Вынужденная посадка» называется. Да? Вот он там сообщает, что при восстановлении Сталинграда, во-первых, и отношение населения было к 44-45 году, это уже возникло, более такое гуманное, вполне человечное. Вот. Но тот факт, что проблема состояла в том, что только килограмм хлеба в день и все, поэтому авитаминоз был, поскольку был на одном хлебе, так сказать, не продержишься. Но вполне понимали, что они это расплата за Сталинград. И даже такой черный юмор имел место. Так когда же нас освободят? Там где-то в 46-48 году спрашивали, вот Сталинград восстановите? Говорил конвоир, да и освободим. То есть было понятно, что много еще работы.
Хорошо. Спасибо. Я благодарю всех трех участников этой программы. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».